Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тутты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десяти детей, протоиерей Александр Никольский.
Здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели.
И телезрители тоже. Я все время, кстати, путаюсь, да. Потому что когда работаешь и на телеке, и на радио, то... В общем, здравствуйте все. Я сегодня хотела бы поговорить с вами о кризисах в семье, потому что даже самая любящая, самая счастливая, самая долгоживущая семья перед тем, как жить долго, счастливо и умереть в один день, проходит определенное количество кризисов, притирок, шероховатостей, а может быть, даже и драм. И хочется понять вообще, возможно ли прожить без кризисов, и если они происходят, то как с ними жить, да? Потому что психологи говорят, что кризис – это хорошо, потому что это переход к какому-то новому этапу, это болезни роста, а человек, наоборот, думает, что если какой-то кризис с ним происходит, то, значит, это точка, и, наверное, все на этом все закончилось, и дальше ничего хорошего уже не будет. В общем, понятно, что жизнь – штука длинная, и как пройти все этапы, все, и как быть в горе и в радости, вот об этом бы хотелось сегодня поговорить. Вообще, с вашей точки зрения, существует ли в принципе такое понятие «семейный кризис», и как мы его определяем вообще?
Знаете, я полностью согласен с мнением, что без кризисов жизни нету. Ни личной, ни экономической, ни государственной, ни семейной. У нас с вами сегодня, как раз, речь о семье, прежде всего. Вот в семье тоже бывают кризисы. Это неизбежно. Этого не надо пугаться. Кризис, с одной стороны, это, как переводится с греческого, наказание Божие. Источник кризиса – грех. Источник кризиса – грех. Но с одной стороны. С другой стороны, Бог специально попускает, чтобы мы, войдя в кризис, осознав свой грех через это кризисное состояние, в грехе покаялись, за грехом расстались, и что будет? А дальше будет то, что в нашей семье, когда грех уходит, что приходит? Любовь. Поэтому конец кризиса, если он правильно преодолен, это любовь. Увеличение любви в семье. И поэтому, когда кризис приходит в семью, кризис приходит в отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, это не повод унывать, потому что, а повод раскаяться. На самом деле, вот все, что выявилось в кризисе, оно и было в нашей семье до кризиса, и нам очень вредило. Просто мы этого до времени не замечали. Где-то, может быть, Бог нас миловал, чтобы мы вошли в кризис в более подготовленном состоянии внутреннем. Но Бог нас любит, это Он не может оставить так, как есть, чтобы грех нас пусть и не остро, но мучил, чтобы грех пусть нас, может быть, не так заметно, но не сводил в ад и не отводил Царство Небесное. Поэтому, естественно, Бог обязательно рано или поздно пускает кризис, чтобы нам стало лучше.
А как определить, что у нас кризис? По каким признакам мы понимаем, что вот он случился?
А вы знаете, это как определение... Меня в детстве этим мучили.
Революционная Ленина. Ситуация.
Да, революционная ситуация, совершенно верно. Вот вы тоже, так сказать, какие-то изучали в свое время. Революционная ситуация, то есть когда мы уже жить по-старому не можем. Вот все, конец. Вот, ну, не получается вот по-старому.
Что-то верхи не могут, низы, да, не хотят.
Да, не хотят, да, так сказать. Вот по-старому не получается. Поэтому и вот это-то и хорошо, что по-старому не получается. А надо по-новому. По-новому. А по-новому это значит, что надо сделать? Если ты был не очень зацерковлённый, церковляйся дальше. Если ты был невнимательный к жене, к мужу, к детям, значит, будь более внимательным, потому что любовь-то она не просто какая-то, а такая абстрактная вещь. Какая-то абстрактная энергия где-то там в безвоздушном пространстве. Она проявляется конкретно, так сказать, при каких-то действиях по отношению, так сказать, к нашим любимым, как мы думаем, людям.
Но ведь часто бывает, что кризис наступает в большей степени для одного из членов семьи. То есть, например, жена говорит, я больше так не могу. А муж говорит, а что, я не понимаю, какие проблемы, у нас все хорошо, что тебя не устраивает? И как, ну, и довольно сложно в одиночку расхлебывать эту ситуацию, если твоя половина не считает, что ты в кризисе, что мы в кризисе.
Ну, прежде всего, когда кризис в семье, если жена так скажет, то муж тоже скоро впадет в кризис. Она ему не даст нормально жить. Просто так спокойно, счастливо. Она в кризисе, он такой счастливый, там ничего не ведает. Их кризис, в семье кризис всегда общий. Даже если один человек не понимает, за что и почему, и что так вот, что не так-то, хорошо жили, все равно у него возникает кризис в отношении с женой или с мужем, соответственно. Вот это с одной стороны. С другой стороны, если человек в кризисе, вот я в кризисе, а муж или жена, у них вроде все более-менее. Кризис – это мой кризис. Мы обычно в кризисный момент ищем причины вовне, прежде всего. Но на самом деле эти причины, например, в нас. Если человек, ну так я условно говорю, там, поменял 5 жен, и все, они какие-то вот не такие тетки попадались, то это не в женщинах дело. А в нем либо он выбирает женщину, которая ну никак ему не подходит, либо он с таким характером, что он женщине никак не подходит. Но в любом случае это его внутренняя проблема. Так и в семейной жизни. Если у тебя кризис, это у тебя кризис. Значит, тебя Бог привел к тому, чтобы вот ты осознал свои грехи.
То есть любую проблему в семье, любую ссору в семье стоит начинать решать с себя.
Да, по Евангелию. Совершенно правильно, по Евангелию. Вынь бревно из своего глаза, тогда узнаешь, как он соринку из глаза своего ближнего. Вот замечательные, так сказать, слова, святые слова из Святого Евангелия. Мы часто Евангелие читаем, знаете, так, ну, вот Евангелие – это одно, святое, уважаемое, а жизнь – это другое. А на самом деле Евангелие и жизнь должны быть тождественны. Тогда и жизнь будет, так сказать, совсем другая.
Ну, если можно так сказать, Евангелие – это такая инструкция по применению жизни.
Да, как один батюшка покойно сказал, инструкция, как стать бессмертным.
Но если вернуться все-таки на нашу опять земную почву, то когда мы смотрим на брак не евангельскими глазами, когда прилепится и будет одно существо, он и она, да, а просто бытовым таким, ну, скажем, социальным взглядом, то что такое брак? Это само по себе кризисообразующее, кризисопровоцирующее явление, потому что жили два человека, у каждого было какое-то свое личное пространство, свое «я», свой там космос, какое-то свое вот, ну, там, эго, и вот эти два эго должны сойтись в нечто третье, в нечто общее, и это невозможно безболезненно. Это не может произойти легко, даже если люди друг друга любят. Получается, что кризис – это вообще, ну, уже такая предпосылка брачного союза изначальная. Изначальная позиция, в которой люди начинают отношения. И брак начинается с кризиса, да? Вот мы любили, вот цветочно-конфетный период, все, мы походили, поженихались, поженились, дальше мы начинаем вместе жить, и наши «я» сразу сталкиваются. Или нет?
Да, совершенно верно. Действительно, брак – это кризисообразующее, так сказать, такое объединение. Именно в силу того, что встретились два эгоизма. Теперь современный брак – это сугубо. Только сейчас часто дети в семье одни, но максимум двое, там разница в возрасте очень большая, некому уступать, некому заботиться там, о младших братьях и сестрах. Вот поэтому, естественно, вот каждый... Притом еще такой важный момент – традиции семьи. У каждого свои. И каждый сегодня считает, что вот, вот как меня воспитали, вот какие у меня есть традиции, какие у меня есть навыки, подходы – это правильно. И вот они двое встречаются, естественно,
не с разными традициями.
С разными традициями, с разными навыками и с большим эгоизмом у каждого, который каждый старается тянуть одеяло на себя. И вот здесь-то и прекрасно, это вот этот институт семьи, в традиционном понимании, не семья там, ну, Кент, не семья там как-то, еще какие-то разные современные формы, а именно вот традиционная семья. То, что это позволяет через вот эту борьбу с эгоизмом прийти к любви. Вот люди ставят на первое место комфорт. Вообще наша современная цивилизация, она комфорт поставила как смысл жизни, фактически. Фактически. Самореализация плюс комфорт. Вот два, так сказать, столпа современной цивилизации. Так вот, но это не любовь, ни то, ни другое.
А самореализация и комфорт – это не любовь к себе?
Это да, это большое-большое самолюбие. Так вот, кстати, если говорить строгим языком, это не любовь к себе. Потому что, идя на пути вот этого самореализации комфорта, ты никогда не то что любовь не поручишь, даже самоуспокоение, мир в душе не обретешь. Потому что комфорт, самореализация, оно, так сказать, провоцирует самолюбие, дальше гордость, а где гордость, не может быть мира в душе. Будет постоянно раздрай, зависть, там, все что угодно. Только вот не мир и любовь. Вот. Поэтому вот через эту современную, в смысле, традиционную семью люди приобретают смирение, которое есть фундаментом любви. Фундаментом любви. И далее... Уже на этом, по мере того, как они это фундамент смирения приобретают любовь, и у них начинает их отношения взаимные их греть. А если, конечно, они не захотят преодолевать этот кризис, скажут, ну, мне некомфортно, поищу, где комфортно, поищу другую, так сказать, пару, но, может, даже не буду расписываться, буду так, поживу годик, другой, третий. У людей 5, 6, 7
жен. В тестовом режиме.
Да, в тестовом режиме, да. Ну, посмотри, ну, что ж сразу так вот, так сказать, как в омут, да? Ну, посмотреть, быть осторожным, разумным, мудрым. Но это мудрость век сего, как говорит Священное Писание. И она, в результате, привык к тому, что человек проживает жизнь, не зная, что такое любовь. То есть, фактически, он не обретает смысла жизни, потому что смысл жизни – это любовь. И даже, на самом деле, люди даже светские это признают. Но зачем люди, ну, так вот чисто абстрактно, если их спросить, зачем вы в брак, так сказать, сошлись в брак, так сказать, в пару, пусть даже не расписанную. Они ответят, ну, мы ищем любви, мы ищем понимание. Но пока человек не преодолеет свой эгоизм, он никогда не обретет любовь, никогда не придет понимание. Потому что как бы его другая сторона не понимала, он всегда, так сказать, будет думать, что его не понимают. Но это, знаете, тут самый классический такой пример – это родитель-подросток. Я хочу, ну, так я совсем утрирую, танцевать, веселиться, там ваша учеба, ваш институт, ваши там какие-то там хозяйственные дела. Вот я вот прихожу, покушал и на ночь ушел танцевать. И родители, естественно, в ужасе, они не знают, что, как же он вырастет, как же он будет потом жить, так сказать. И бывают действительно люди, и в 40 лет они никто, у них даже школьное образование закончено не бывает. То есть у них жизнь даже впоследствии испорчена. И родители это понимают и в ужасе, а подросток это не понимает. Он говорит, ну что ж они пристали-то ко мне? Что ж мне жить-то не дают, как я хочу? Так вот хорошо и нормально. И вот пока он не поймет, что... так сказать, вот родители вот его любят и пытаются ему что-то, так сказать, другое, так сказать, ну, чтобы он как по-другому к жизни отнесся, он и у него жизнь не наладится.
Ну, а как он поймет? Ему кажется, что все враги.
Вы знаете...
Может, родителям надо менять кодировку, в которой они пытаются донести до него все эти...
Ну, конечно, если только на него орать... И кричать ты такой-сякой, там всякие эпитеты прибавлять насчет его там умственных способностей и нравственных и так далее, то подросток, он просто, у него будет выработаться синдром глухаря. То есть, когда глухарь поет, он, у него уши закрываются, да, он ничего не слышит. Поэтому охотник им пользуется, его даже подстреливают, могут подбраться к нему таким образом. Так вот, у подростка тоже урбан синдром глухаря. Когда родители открывают рот, у него уши закрываются. И он может спокойно совершенно слушать. Абсолютно. Так сказать, чуть не кивать, улыбаться, но ни одно слово в сердце не вошло. И, кстати, родителям бывает очень удивительно, что подростки, когда вот случайно до них как-то доходит, каким-то божьим, можно сказать, чудом, а что подросток думает? Ну, вот, типа, подросток сказал своей там подруге, подруга сказала маме, а мама показалась подругой, мама – это подростка. И вот мама тут сказала, знаешь, что твоя дочка-то... И мама в ужасе, да что ты, да я не знала, да она совершенно другая, да нет, вот она так говорит, да вы врете, не может быть, может быть. Вот, ну, я как священник это просто знаю иногда. То есть мне, так сказать, в силу того, что я исповеди принимаю, я, так сказать, имею доступ до такой конфиденциальной информации, так сказать, напрямую из души человека. Вот, и вот чтобы этого не было, надо сказать так, чтобы в человеке, ну, кстати, не только, как сказать, с подростков, но в данном случае подростка, совесть возбудить, затронуть. Это очень непросто. Это очень непросто. Это вот меньше всего этому способствует крик. Это надо внимательно смотреть на человека, внимательно искать момент, когда он, как тебе кажется, может тебя услышать. На самом деле, я свидетель подростков, они дети, они очень внутренне нуждаются в поддержке. Когда они ощущают поддержку от родителей, вот через силу этого крика нашего, они идут куда? На улицу. Ищут поддержку. Даже не всегда у сверстников. Иногда у взрослых тети, дядь, которые иногда их учат очень-очень тому, что учить вообще, по идее, не надо. Поэтому вот надо уметь спокойно разговаривать с подростком, надо уметь спокойно выслушивать, надо уметь спокойно проглатывать всю ту чушь, которую, ну, нам кажется, он говорит, и пытаться вот с ним наладить отношения. Это не значит, что с ним надо совсем соглашаться. Не значит, что с ним надо быть за панибрата. Ни в коем случае. Иначе, если вы будете подружкой своей дочки или другом своему, так сказать, дружком, не другом даже, а дружком своего сына, товарищем таким, знаете, такое панибратство, у вас тоже воспитание порочится.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Александр Никольский. Говорим о кризисах в семье. Мне бы хотелось все-таки пока вернуться к отношениям взрослых людей. Вы упомянули слово «смирение». И вот здесь очень часто возникает тоже некая путаница, да, что такое смирение и как это быть смиренным в семье. Потому что я неоднократно слышала истории, когда у женщины реальная проблема с мужчиной, он ей изменяет, или он ее бьет, или он алкоголик, или просто, ну, то, что называется сейчас абьюзер, да, то есть агрессивный человек, и, в общем-то, ну, жить ей нормально не дает. А духовник ей говорит: терпи. Или семья ей говорит: терпи, ты сама его выбрала, вот и живи с ним. И она, ну, изо всех сил пытается смириться и продолжать жить, но в этих обстоятельствах кризис превращается в хроническое состояние семейных отношений. Что делать? Извините, я сейчас такое грубое слово скажу, да, но получается, что она уже, ну, не, из-за того, что она все время терпит, она превращается в такого, знаете, как вот, ну, в народе говорят такое некрасивое слово «терпилу», что, как мне кажется, немножко со смирением это разные вещи. Может быть, я ошибаюсь. Где граница смирения? Есть ли они в семье?
Конечно, вы знаете, границу смирения положен Евангелие, ну, и церкви, да? Ну, например, если муж покушается на жизнь жены, в силу, ну, там, психического заболевания или каких-то еще причин таких нравственного характера, точнее, отрицательной нравственности, то она, конечно, имеет право от него уйти. Вот. Если муж, так сказать, ей изменяет и даже не собирается это, так сказать, заканчивать, ну, говорит: ну, а что, все нормально, вот это так вот, терпи.
Ему нормально.
Ему нормально.
Он, я даже ты скрываю, молись за него и терпи.
Да, 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 молись и терпи, и все. То тоже она имеет право. Не то, что она обязана, она имеет право. Вот, хотя есть случаи, когда женщины терпели, молились за мужа, и муж, ну, осознавал то, что это не радость, а большая проблема, а потом эту проблему с Божьей помощью решал. То есть, конечно, я бы призывал современных женщин, да и мужчин тоже, кстати говоря, потому что, к сожалению, женщина тоже не образец целомудрия. Может быть, не сразу разрывать, но если сил хватает, понятно, что у людей разные, так сказать, силы души. Некоторых так взрывается, что, знаете, ему только в психушку остается, ему уж не до терпения. Но а если есть такие силы потерпеть, может, все-таки попробовать брак сохранить вот в этом случае, даже такого кризиса крайнего, когда вот то, что называется изменой. Я бы советовал уж не сразу рвать. Ну, конечно, это пусть женщина или мужчина сам это решает, выбирает. Но можно попробовать все-таки помолиться, потому что на самом деле измена, мы с вами говорили, что это не любовь. Это тоже большой кризис у человека, его внутренний кризис. Это, ну, то есть измена его можно сравнить с алкоголизмом. Вот напрямую можно сравнить с алкоголизмом. Когда человек изменяет, он как алкоголик, ему нечем жить. То есть, если алкоголик живет, так сказать, эти веществами, которые ему приносится спирт в душу, такая химическая радость, то тот, кто изменяет постоянно, он живет гормонами, что на самом деле сильно не отличается от алкогольной зависимости, те же самые химические зависимости, только уже естественного порядка. Вот, поэтому это далеко не любовь. И, может быть, если женщина, к примеру, так сказать, попробует за мужа помолиться, и, так сказать, как-то, ну, с ним там поговорить там, то, может быть, это его, он увидит любовь. Он увидит любовь. И это его, может, поразит, что он любит, на самом деле, может, жизнь никогда не знал. А любовь, ну, можно как, так сказать, человеку не донести, только показав его по отношению к нему. С одной стороны, с другой стороны, знаете, смиренная женщина или мужчина, ну, это, как бы, женщин касается семейной жизни, это не терпило. Смирение человека не унижает. Смирение человека не раздавливает. Вот его может гордость раздавить. Вот если у него гордость, его постоянно бежать, гордость человека, его может довести до чего угодно, вплоть до суицида. Именно силу его гордости. А вот если человек смиренный, не гордый, то на самом деле полон чувства собственного достоинства. Это он делает... Не то, что он унижается перед мужем или перед женой. Это делает то, что он служит Богу. И в этот момент, когда он это делает, если он именно делает Христа ради, что называется, в церкви, у него, наоборот, душа возвышается, душа освобождается, обретает свободу от страстей. Он становится человеком более высшего порядка, нежели тем, чем он был до этого момента. Поэтому я бы это не ставил знак равенства. Хотя я понимаю, что это может быть, что будет. Да, вот терпила, вот она механически терпит, она забивается, она себя уничтожает, самоуничижает, все-все, и в результате, так сказать, теряет свою личность, так сказать, личные качества какие-то даже положительные. Вот, и сейчас это плохо кончается. Но еще раз говорю, смирение – это не есть вот именно раздавление своей личности. Смирением личность, наоборот, возвышается, потому что освобождается от гнета страстей.
Но это еще одна такая есть, такой подвох. Буквально недавно я читала историю одной молодой женщины в социальных сетях, анонимно она была выложена в одной материнской группе, про то, что вот у нее счастливый брак, двое детей, и у нее муж такой очень яркий человек, очень любимый всеми на работе, он классный начальник, он очень умница большой, он обаятельный, душа компании в любом обществе, и они вместе 10 лет, и все эти 10 лет он ее обижает, он агрессивен. Очень, то есть даже там на вопрос, какая погода сегодня, он может, ну, начать ее просто крыть с ног до головы. Это длилось с первых дней. Он ее унижает при других, то есть может ей там сказать, что она корова или какой-нибудь, ну, какую-то группу сказать ей в компании, при том, что по отношению ко всем остальным внешнему кругу он просто лапочка, зайчик и супер-мега интеллигентный, адекватный человек. И вот за эти 10 лет степень его агрессии настолько выросла, что он начал ее бить. И вот она говорит, что мне делать дальше? Вроде бы у нас был хороший брак, вроде бы все было хорошо, вот я терпела-терпела, не обращала внимания, не обращала, и это уже вот так далеко зашло, я не знаю, как быть дальше, разводиться или оставаться, потому что я вижу, что агрессия прогрессирует, и я ничего с этим не могу поделать. Вот здесь вроде тоже человек был смиренен, да, и как-то все это... Ну, терпел, и тем самым позволил другой половине распуститься окончательно.
Знаете, все-таки мы на радио «Вера», и поэтому не должны забывать, что прежде всего все наши отношения с жизнью, с людьми, с детьми, с коллегами по работе, совсем-совсем-совсем строят через нас отношения с Богом. И поэтому, конечно, я не знаю эту ситуацию, естественно, только с ваших слов.
Ну, про Бога там ничего не говорилось, поэтому я рискну предположить, что неверующие люди.
Ну, может быть, у нас в основном население верующие, но не воцерковленные.
Ну, или так.
И не молятся поэтому, а домолиться. Вот если человек молится, ведь это молитва, это не самотренинг.
Не медитация,
да, что такое, знаете, сам собой, так сказать, вот успокоил себя, и все хорошо. Отношение с живым Богом, который может все. Я вообще, например, не знаю, как воспитывать детей без молитвы к Богу, особенно в современных условиях, когда уже традиции общества, так сказать, разрушены, традиции семьи тоже, так сказать, ну, такие не только, может быть, зарождаются где-то, да, в каких-то семьях. Вот, и как воспитывать детей, как создавать семью в современных условиях, так сказать, как выстраивать отношения между мужем и женой и так далее, и тому подобное, без молитвы к Богу, я не знаю просто, возможно ли это? Раньше, вот, ну, еще, допустим, там лет 50-60 назад, ну, все-таки 1000 лет православия, оно не могло так в туне пропасть. Оно сейчас не пропало, конечно. Но все-таки вот эти традиции, они в основном разрушены. Если, допустим, в 72-м году 70% школьниц были девицами по окончании школы, а 30% только, так сказать, уже имели опыт отношений известного рода, то сейчас все наоборот. Это статистика. Вот я недавно прочитал, поразился, и она на самом деле подтверждает то, что жизнь показывает наша. Вот, поэтому вот в этой ситуации надо молиться Богу. Бог будет действовать. Как? Да как? Да хоть вот болезнь пошлет этому успешному человеку. Что он понял, что не все от него зависит. Конечно, человек может предложить, я, честно говоря, думаю, что у него какие-то проблемы с психикой. Вообще-то это случай...
Медицинский,
да, вот без всякой иронии, без всякого, так сказать, обязательства, а именно в буквальном смысле слова. То есть я бы такой человек посоветовал обратиться бы даже не к психологу, скорее, может, к психиатру. Вот. Возможно, что-то было у него в семье. Может быть, вот я знаю случай, когда мать очень угнетала отца. Бывают случаи такие, знаете, железные леди.
Эмансипированные.
Да, супер эмансипированные. Они вот, и отец иногда не может поставить себя, уходит там, иногда некоторые уходят, водку пить начинают, чтобы так как-то скрасить свою семейную жизнь там с женщиной этой. То есть не уходит, но вот, так сказать, ну, это еще как раз старшее поколение, которое предпочитало надо терпеть и не уходить. И вот он, наблюдая за эти ситуации, он преисполнился такой, ну, интуитивно, внутренней, такой сердечной ненавистью к противоположному полу, то есть именно к жене. И он, получается, как бы, так можно выразиться, мстит своей жене за грехи своей матери в отношении к отцу. Вот, может быть, и так, я не знаю конкретно. Это уж, может быть, эта женщина виднее, она свою, так сказать, свекровь лучше знает отношения в той семье, не знаю. Но это может быть, например, так. Вот, поэтому, и, конечно, в этом ситуации это надо с человеком очень долго работать, но женщине, потому что человек может и считать, что у него все нормально, субъективно, и, так сказать, он просто себя, ну, известно, что алкоголики, даже самые пьющие, иногда не понимают, что они алкоголики. Это вам любой нарколог скажет, так и с грехами то же самое. Вот, и надо молиться, чтобы, может быть, как Господь как-то человеку покажет, что не все правильно. То есть именно ведет его в тот кризис, именно этого человека успешного, о котором мы сегодня с вами как раз говорили. Вот для него кризис – это было бы спасение его семьи, потому что от этих отношений страдает не только жена. Страдают, прежде всего, дети, даже, может быть, в большей степени. И получается, что вот тогда мать себя неправильно вела, ну, в нашем гипотетическом, так сказать, случае, это из этого неправильно ведет сын, а если там у них есть дочери, они видят вот этого отца, который неправильно себя ведет. А, кстати, отец на дочерей иногда больше влияет, чем даже на сыновей. И получится, что вот как раз вот то, что говорит Священное Писание о том, что грех до четвертого поколения прослеживается в потомках наших, да, вот как раз вот видно, как этот грех, вот этот грех, вот чисто психологически видно, как в буквальном смысле прослеживается потихоньку, придется с поколения в поколение. Это очень страшно. Поэтому вот здесь кризис, он необходим этой семье. Именно этому человеку, о котором вы говорите, просто необходим. И, может быть, как раз молитва жены вергнет этот кризис, но не как наказание такое, знаете, тупое, дали по голове, и все, и вот на тебе, отомстили. А именно Господь приводит человека в кризис именно в тот момент и так, чтобы человек мог, если он захочет, понять, что вот он не прав, и надо действовать по-другому в жизни. То есть осознать свои грехи, то, что говорит церковь.
Продолжим беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».